Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 июля. Важная инициатива обсуждается – отмена уголовного наказания за употребление наркотиков. С ней выступило Латвийское общество врачей и организации, ну и поддержали позднее премьер и президент. Подробнее в самом начале нашего эфира.
Ровно 10 лет назад в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет «Боинг» малазийских авиалиний, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, и погибли тогда почти 300 человек. И сегодня, в день 10-й годовщины этой трагедии, Европейский Союз снова призвал Россию признать ответственность.
Поговорим о судьбе памятников, объектов, которые прославляют советский режим, но находятся над солдатскими захоронениями. В Лудзинском крае считают, что эти объекты должны быть частично демонтированы, но для этого необходимо менять закон, говорим с экспертом.
Телефонным мошенникам все реже удается выманить деньги у жителей нашей страны. Означает ли это, что жители Латвии стали более осознанно подходить к этим звонкам, или же иссякла фантазия мошенников? Сегодня попытаемся разобраться.
Ну а под занавес нашей программы обсудим, что мэр Риги сегодня сказал, что в столице будет проведен этим летом крупнейший ремонт улиц. И хотим спросить вас, какую улицу Риги надо отремонтировать в первую очередь? Пишите нам на WhatsApp уже сейчас 28040424. Ну и ближе к концу эфира принимаем ваши звонки. Телефон 67227440.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Ее вы можете смотреть на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV и на наших страничках в Фейсбуке и Ютубе. А теперь обо всем по порядку.
Подробности на Латвийском радио 4.
Латвийское общество врачей и организация Open Radošais Centers, которые работают с молодежью из групп риска, призвали к декриминализации в Латвии употребления наркотиков среди молодых людей. По их мнению, это даст больше возможностей для профилактики наркомании. И после этого немножко забежим вперед. Сегодня во время совместной пресс-конференции президента и премьер-министра и премьера Вика Силаня выразил поддержку этой идеи, и позднее президент нашей страны тоже инициативу поддержал. Ну а с нами сейчас на прямой связи президент Латвийского общества врачей Илза Айсалнеце. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, госпожа Айсалнеце, здравствуйте. Ну, наверное, главный вопрос, какие у вас резоны в пользу такой инициативы? Почему, на ваш взгляд, отмена уголовной ответственности за употребление наркотиков должна быть произведена?
Потому что такое предложение было сделано уже в 2019 году Организацией Объединенных Наций, и это была длительная работа, и анализируя практику разных стран. И если мы декриминализируем как применение наркотиков, люди, которые употребляют, особенно подростки, молодые люди, они открыто об этом говорят, что они употребляли, какая у них практика, и легче их, скажем, предотвратить передозировку, легче начать нужное лечение, понять, почему они принимают эти вещества. А если мы только их, у нас одно намерение судить за это, то они, конечно, не будут открыто говорить о своих проблемах. И в тех странах, где уже сделана есть такая методика, что не наказывается уголовным кодексом употребление наркотиков, то, конечно, наказывается их распространение, продажа. Это совсем другое дело. И мне бы очень хотелось, чтобы все бы поняли, что это не легализация наркотиков. Нет, это просто... Мы снимаем ответственность от тех людей, которые применяют. И главное, хотя бы для тех, которые для молодых людей, для тех, которые в возрасте до 18 лет. Это очень-очень важно.
То есть я правильно понимаю, что вы призываете декриминализировать употребление наркотиков только для людей в возрасте до 18 лет? Или для всех?
Нет. Мы считаем, что надо делать, как многие страны сделали, где уже упало употребление наркотических веществ, особенно молодых, среди молодых людей и среди подростков, но хотя бы начинать с первого шага деканонизировать до употребления до 18 лет. Потому что, ну, если этот молодой человек как-то попадает в такую ситуацию, можно сказать, его жизнь дальше становится очень, ну, сложной. Это сложно не только для него, это сложно для всей семьи. И я думаю, что это, по сути, ничего не дает. Это не предотвращает дальнейшее употребление наркотиков. Как раз наоборот. Это не просто мое мнение. Это все могут прочитать. Есть многие исследования, научные исследования, как лучше бороться с этой проблемой, как уменьшать применение наркотиков.
А фактор страха?
Декриминализация...
А скажите, а фактор страха перед уголовной ответственностью, он разве не играет здесь какую-то заметную роль? Не останавливает ли он людей от употребления?
Фактор страха – это фактор старых времен. Человек, мы должны понять, почему они вообще хотят применять наркотики. Почему дети в хороших школах, они ищут какую-то помощь себе? Почему они в стрессе? Почему такая психоэмоциональная ситуация? Я не думаю, что мы что-то сделаем старыми методами, методами карания. Ничего от этого не будет. Надо помогать, надо знать, надо поддерживать нашу молодежь.
Ну, я правильно вас поняла, что действительно существуют страны, конкретные уже данные, где
да,
декриминализировали, это употребление не наркотиков идет. Пошло на спад, да?
Да. Португалия, Дания, например. Даже Великобритания, у них ситуация лучше. Я хочу сказать, что вот с легализацией там уже другая история. И мы не говорим о легализации. Еще раз, я 100 раз хочу сказать, не надо путать легализацию и декриминализацию. Две разные вещи.
Да.
Да, мы услышали.
Да, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Илза Айсалнец, президент Латвийского общества врачей, была с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего доброго, спасибо.
Хорошего вечера.
Спасибо. Да, ну это очень важный момент, на который обратила внимание Илза Айсалнец. Декриминализировать не значит легализовать, да. Но хотелось бы как-то тоже послушать еще мнение экспертов. Вот завтра в открытом разговоре у нас будет дискуссия. Но все-таки не расценят ли молодые люди это как сигнал, что... получается, можно, то есть, ну, как сегодня тоже президент на пресс-конференции сказал, ну, не сидят молодые люди с книгой, с уголовным законом и не листают, не изучают, не знают, что такое декриминализация, возможно, легализация, вот чтобы не как-то не смешались эти понятия, тоже очень важно.
Да, безусловно, но здесь, конечно, очень приятно, что из того, что сказала Айсалнец, тоже хотел бы подчеркнуть, что она озвучила, что употребление наркотиков не является, собственно говоря, как таковой проблемой, а является проблемой то, почему человек к этому употреблению приходит, и врачи хотели бы разбираться с этим. И, исходя из этих соображений, возможно, лучше действительно, как бы, чтобы подростки в такую ситуацию попавшие обращались к врачам, чтобы они хотя бы начали помогать им.
Стоит отметить, что вообще эта проблема сейчас активно начала обсуждаться после череды трагических событий, в частности, вот в центре Риги, когда подростков с передозировкой наркотиками доставляли в детскую больницу в бессознательном состоянии, и врачи тогда признавали, что... Ну, еще чуть-чуть позже бы их нашли медики, и спасти бы не удалось. И вот сегодня на совместной пресс-конференции премьер-министра Эвики Силани и президента Эдгара Ринкевича премьер-министр как раз обратила внимание на тот момент, что вот эти вот молодые люди, они иногда... из-за страха своего быть наказанными, бояться в таких ситуациях вызвать скорую. Но в целом она идею эту поддержала, и, насколько я теперь понимаю, Кабинет министров эту инициативу будет двигать дальше. Но давайте послушаем, что сегодня сказала Эвика Силаня.
Visi arī saprot, cik bīstam ir tas, ja jaunieši bailēs no kriminālās atbildības.
Все понимают, насколько опасная ситуация, когда подростки, боясь уголовной ответственности, не обращаются в службу неотложной медицинской помощи или же друзья скрывают факт употребления наркотиков. Мы таким образом просто можем терять молодых людей. Речь не идет о лицах, которые хранят наркотики, о криминальных авторитетах, организаторах и продавцах. Всем им полагается уголовная ответственность и соответствующее наказание. Подросткам же нужна реабилитация, услуги. Именно поэтому я хочу, чтобы этими вопросами занимался и Совет по делам детей. Часто для таких молодых людей употребление наркотиков не является каким-то развлечением. Часто они это делают, потому что они из социально неблагополучных семей. Часто они находятся в социальных учреждениях. Вопросы, связанные с качеством социальных учреждений, с тем, что часто недоступна реабилитация, сейчас на повестке дня. Я определенно поддерживаю эту инициативу. Я надеюсь, нам удастся объяснить обществу, что мы делаем и для чего. Мы хотим помочь подросткам, которые по своей глупости что-то такое делают, и дать им возможность, а не отправлять их отбывать наказание, поскольку вряд ли их это остановит. Всех организаторов однозначно нужно сурово наказывать, и я знаю, что госполиция вкладывает для этого много ресурсов.
Visus organizētājus noteikti ir stingri jāsoda, un es arī zinu, ka valsts policija ļoti ieguldās šajā.
Премьер-министр Авика Силани сегодня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Мелинкевичем прокомментировал свое отношение к этой инициативе, ну и она эту инициативу явно поддержала.
Поддержал и президент нашей страны Эдгар Мелинкевич. Давайте послушаем его точку зрения по этому вопросу.
Es piekrītu un atbalstu to, ka jauniešiem, kas lieto narkotikas, kriminālā atbildība nebūtu piemērojama.
Я согласен и поддерживаю, что в отношении употребляющих наркотики подростков не нужно применять уголовную ответственность. И также я полностью поддерживаю то, что уголовную ответственность необходимо применять в отношении организаторов торговли наркотиками, в отношении торговцев наркотиками и в отношении тех лиц, которые ответственны за то, что подростки эти наркотики получают. В отношении этих лиц уголовную ответственность необходимо сохранить. И нужно сказать, что наказание там достаточно сложное. Суровые. Борьба с организованной преступностью в сфере торговли наркотиками продолжается. Но, знаете, у молодых людей немного иное мышление. Я считаю, что правильным является такой сигнал. Если ты употребляешь и у тебя проблемы, вызывай врачей, и тебе за это ничего не будет. Я полностью согласен с тем, что это правильное направление. Но в то же самое время мы все вместе должны тщательно разъяснять подросткам, какой вред наносят наркотики. Каждый вложенный в образовательную работу евро не будет лишним. Одно дело – уголовный закон, наказание и репрессии. А другое дело, как нам вместе, журналистам, членам правительства, педагогам и всем ответственным людям, разъяснить, какой вред наносят наркотики. К сожалению, с этого и следует начинать. То, о чем мы сейчас говорим, это последствия пробелов в сфере образования и многих проблем в обществе. Я поддерживаю это направление. Премьер-министр сказала, что соответствующее предложение в сентябре Кабинет министров подаст в Сейм. Это тот путь, по которому мы можем идти.
Эдгар Ренкевич, президент Латвии, тоже поддержал в целом эту идею. Ну, теперь стоит дождаться осени, когда Кабмин предоставит этот проект Сейму, а Сейм уже дальше будет что-то с ним делать. Но я предполагаю, что дискуссии будут достаточно длительные по этому поводу, хотя уже ряд политических сил выразил тоже поддержку и обрадовался тому, что... эта идея поддержана, ну, фактически сейчас на самом высоком уровне.
На самом деле, до какой степени быстро это все произошло? Буквально вчера мы вечером обсуждали эту тему, что мы можем сегодня ее взять, и вот мы ее решили сегодня включить в программу, не предполагая, что она сегодня просто станет главной темой дня, практически до конца всего дня так оставалось. И это довольно интересно, важно, и, конечно, интересно, чем это все закончится в дальнейшем. Будем следить, обязательно расскажем вам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня 10 лет, как над Донбассом был сбит Boeing MH17. Удар ракетой по нему был нанесен из российского комплекса «Бук», который на тот момент находился на территории, которую контролировали пророссийские сепаратисты. Эти все факты были многократно подтверждены и установлены в ходе как международного расследования, так и суда, который состоялся в Гааге. Этот суд выступил со своим решением и приговорил нескольких человек к тюремным заключениям. Но вот из них в тюрьме находится только один. Это так называемый бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков.
Ну а позже, уже в 2023 году, эксперты Международной объединенной следственной группы, которая проводила расследование этой трагедии, заявили, что российский президент Владимир Путин причастен к крушению этого Боинга и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины.
О том, собственно, как в Украине сегодня вспоминают этот день и насколько вообще события десятилетней давности повлияли на то, что происходит в Украине сегодня, мы поговорили с экспертом Украинского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко.
К сожалению, это уже сейчас факт истории. И, конечно, об этой трагической дате вспоминают, но сейчас будем честными, откровенными. Все-таки главная проблема для нас – это нынешняя война, реальная полномасштабная война, которая идет и на Донбассе, идет и в Харьковской области, и в южных регионах Украины. Вот это для нас главное. Но это урок истории, поэтому об этой трагедии вспоминают. Вспоминают и в Европе, вспоминают об Украине, вспоминают и в Украине, но, наверное, вспоминают уже в контексте нынешней войны. И это первая, может быть, такая большая трагедия, где погибли граждане других государств на территории Украины. И только после этого, кстати, вот многие тоже из тех, кто вспоминает это событие, напоминают, что только после этой трагедии, в которой погибли граждане других государств, на Западе ввели достаточно серьезные санкции против России. Не после захвата Крыма и аннексии Крыма, не после начала войны на Донбассе, а только после этой трагедии. Вот это стало сигналом того, что в Украине идет реальная война, на которую надо обратить внимание и надо предпринимать действия для того, чтобы эту войну прекратить. Так что это урок, про который мы должны помнить сегодня, и поэтому об этой трагедии вспоминают сегодня, ее нельзя забывать. Но это урок еще и, на мой взгляд, вот о чем сейчас мало говорят, недостаточно. Это урок и того, что уже тогда началась активная пропагандистская война, информационная война. Сейчас это уже не является чем-то новым и удивительным, война идет очень масштабная, но тогда это недооценили. И тогда вот Россия именно инструментами информационной пропагандистской войны она пыталась запутать ситуацию, снять с себя ответственность. Но в результате все-таки, и это тоже один из уроков этой трагедии, не сразу, спустя немало лет процесс растянулся, и расследование, и потом сам судебный процесс, но все-таки состоялся суд над виновниками этой трагедии, тех, кого посчитали, скажем так, прямыми исполнителями, причастными к этому преступлению. В Нидерландах был вынесен приговор, пусть заочный, но приговор. То есть все-таки международное правосудие сработало по факту этой трагедии. Это тоже урок, про который мы должны помнить и который нужно учитывать и в контексте нынешней войны. Именно поэтому Украина и президент Зеленский постоянно напоминают о справедливости, о том, что должно быть международное правосудие относительно тех, кто совершает военные преступления в Украине.
Правосудие предусматривает не только суд, который проходит и признает виновных, но и, собственно, наказание для тех людей, которые признаны виновными. И здесь, к сожалению, похвастаться пока нечем, в том смысле, что только один из тех людей, кто стал, в общем, обвиненным по этому делу, находится в тюрьме, но совсем по другим причинам. И, в общем, это Стрелков Гиркин. Есть ли какие-то надежды в Украине и вообще, насколько серьезно считают, что удастся тех людей, кто по-настоящему виновен в уничтожении Боинга, что он однажды понесет заслуженную ответственность?
Ну, такие надежды есть. Другое дело, что, ну, будем реалистами. Пока не завершена эта война. Пока при власти люди, которые начинали эту войну, и захват Крыма, и войну на Донбассе, которые начинали полномасштабное вторжение в Украину, пока эти люди при власти, вряд ли удастся международному правосудию реально наказать даже исполнителей этого теракта. К сожалению, вряд ли. Пока, во всяком случае. Вот вы упомянули Гиркина Стрелкова, но он в российской тюрьме находится. И действительно совсем по, скажем так, другим обвинениям. Но так или иначе важен сам факт приговора. Я очень надеюсь, как это было и с некоторыми военными преступниками в Югославии, когда была война на территории бывшей Югославии в 90-е годы. Пусть не сразу, через какое-то время, но большинство из них оказались за решеткой, потому что приговоры были вынесены. Может быть, я очень надеюсь, такая же ситуация будет и вот с приговором по MH17. Во всяком случае, я на это надеюсь. Может быть, это не сразу произойдет, но думаю, что борьба за справедливость вот и по этому трагическому случаю, и по многим другим, она должна продолжаться, сколько бы времени ни прошло.
Владимир Фисенко, глава Украинского центра прикладных политических исследований «Пента», сегодня прокомментировал нам десятилетие с момента катастрофы, когда был уничтожен Боинг MH17 на территории Донбасса. Этот выстрел нанесли пророссийские сепаратисты. Сегодня в британской газете «The Times» вышла большая статья, в которой несколько генералов Британии и других стран Европы говорят о том, что мы 10 лет назад совершили большую ошибку. Этот выстрел из ракеты «Бук» по Боингу был первым выстрелом Путина, который мы должны были расценить именно как выстрел и начать действовать гораздо раньше, чем мы действуем сейчас. Если бы тогда мы восприняли все правильно, не было бы сейчас той войны, которая имеется. Ну что ж, такие вот сожаления. Но действительно, это важная дата, которая навсегда войдет в историю. Надеемся, что все-таки те, кто виноват в этой трагедии, понесут заслуженные наказания.
Ну а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
После того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, в Латвии стал актуален вопрос о сносе прославляющих советскую власть памятников. И тогда Сейм принял специальный закон о том, что объекты, прославляющие советские нацистские режимы, должны быть снесены. Дата была установлена 15 ноября 2022 года. Но тогда тот закон предусматривал, что сносятся только те памятники, под которыми нет захоронений. Сейчас же началась новая дискуссия о том, что, возможно, объекты, прославляющие советский режим, даже если они находятся над солдатскими захоронениями, должны быть демонтированы частично. Так, например, считают в Лудзинском крае, который уже год назад обратился в Сейм с предложением внести изменения в закон. Кроме того, например, памятник с ярким серпом и молотом стоит в центре Зилупы. И вот там побывал на днях президент нашей страны Эдгар Ринкевич. Он тоже считает, что Сейм должен искать решение этого вопроса.
О чем все это говорит и как в этой ситуации должны действовать специалисты и власти, мы сейчас обсуждаем с нами на прямой телефонной связи скульптор, член Совета по памятникам Рижской думы Глеб Пантелеев. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну вот такая сложная, наверное, история и тема, которая касается оставшихся памятников, которые, с одной стороны, вроде по старому закону не могут быть никаким образом снесены или частично снесены, но, с другой стороны, вот выступают какие-то сейчас поступают идеи, чтобы закон поменять и это разрешить. Как в целом вы эти все инициативы воспринимаете?
Ну, вы знаете, давайте разберемся вначале с контекстами, потому что тут несколько контекстов. Тут нельзя ответить вот одним «да» или «нет», или там «хорошо» или «плохо». Контекстов здесь таких главных три, мне кажется. Первый – это, который меня как профессионала, конечно, больше всего интересует, художественные ценности. Второй – то есть представляет или нет художественную ценность конкретный объект. Второй – это этический контекст, то есть, ну, хорошо это или плохо, скажем так, и по-людски ли это, допустим, да. И третий – это правовой, о котором мне довольно сложно судить, но он также присутствует, и правовой контекст – это договоры, это законы, в первую очередь, и так далее. Если более подробно задержаться на этих вот трех пунктах, да, то, говоря о художественной ценности, после снятия вот этих главных больших монументов, которые вот были, ну, идеологического такого, абсолютно однозначно идеологического содержания, как это вот считалось и было преподнесено как главная причина их сноса, те места, вот эти те памятные знаки, те памятники, которые остались на захоронениях военных, ну, как правило, они художественной ценности не представляют. То есть я сам видел достаточно много, просто, ну, пирамидка, и у пирамидки, допустим, звезда наверху. Часто это какие-то даже сварные конструкции. Иногда это бетон, иногда это гранит, но там практически факта искусства нет. Искусство там не присутствует. Этический вопрос. Ну, это, опять-таки, вопрос, хорошо это или плохо. Да, в принципе, кладбище трогать плохо. Это, я думаю, мы все согласимся, что это, ну, такой печальный факт, да. С другой стороны, также, на мой взгляд, также нехорошо, когда захоронение находится на центральной площади там поселка, города или так далее. То есть это не кладбище, это общественное место. То есть это тоже с этической точки зрения, ну, скажем так, вопрос спорный, да. И третий вот этот вот контекст правовой, это опять-таки законодательство и договоры. И договоры, в первую очередь, конечно, упоминаются договоры с Россией, что мы нарушаем договоры с Россией. На мой взгляд, здесь основное внимание все-таки нужно уделить не договорам с Россией, поскольку с Россией вообще сейчас сложно говорить о каких-то договорах и вообще о каком-то ближайшем обозримом будущем. В общем-то, Россия сама нарушила все возможные договоры и напала на соседнюю страну. Поэтому это мы вообще лучше не будем трогать. Меня интересует внутреннее именно, наше восприятие. То есть это дело наше именно, нашего вот народа Латвии. Да? И вот этот вот правовой договор, как мы вообще вот согласуем это все и найдем вот решение, это для меня это абсолютно вот темный лес. Я совершенно в этой сфере не специалист.
Mm-hmm. Но если мы обойдем эту юридическую сторону, хотелось бы вот о чем спросить. Вот председатель комиссии Сейма по образованию Агита Зариня Стура сказала, что это тоже такой очень деликатный вопрос, необходима дискуссия, но она подчеркнула, что здесь очень хрупкая грань, где осквернение могил, а где только памятник. И вот вопрос к вам еще и как скульптору. На ваш взгляд, возможно ли, ну, как-то частично демонтировать или хотя бы снять вот эту вот советскую символику, при этом, ну, чтобы это не выглядело как осквернение могил?
Ну, тут опять-таки мое личное отношение и принятые законы. Законы приняты, запрещающие, в принципе, советскую символику. То есть, если мы исходим, так сказать, из буквы закона, то серп и молот не должен там находиться, хотя серп и молот, я сплошь и рядом видел в Италии, в мэриях, где коммунисты у власти, да, и это такой довольно-таки... Это наш контекст, опять-таки, мы воспринимаем это по-другому. Но есть такое законодательство, да. Я бы, конечно, с исторической точки зрения, меня эти символы, я бы не сказал, что они меня как-то вот особенно мне портят настроение или ранят, да. Но если есть такой закон, то символику запрещенную, естественно, можно снять, да, но сделать это, опять-таки, нужно профессионально, ну, как более или менее профессионально это делалось до сих пор. Вот тоже в Риге, в некоторых местах, я помню, на зданиях были вот эти какие-то моменты декора сталинского времени, ну, их кое-где стыдливо закрыли фанеркой, кое-где срубили, ну, во всяком случае, это очень похожий процесс. Памятники сносить, я считаю, что нет, даже если они не представляют художественной ценности, потому что кладбище, захоронение – это, ну, это особая среда. Тут разговор о вечности, извините. Это не наша только вот минутная, сегодняшняя какая-то там внутренняя разборка или внутренние какие-то внутренние наши вот выражения дискомфорта какого-то.
Ну да, но о кладбищах того, что... такое ощущение, что сейчас пока вроде, к счастью, речь-то не идет. Вы знаете, ну вот к тому, что вы сейчас сказали, что вот действительно есть такие запрещенные законом символы советские, я бы хотел просто немножко доуточнить вопрос, который Юлиана задала. Потому что получается, смотрите, вот есть некий объект, который стоит, и под ним лежат, ну, покоятся останки солдат, да? Часть этого объекта с архитектурной точки зрения являются запрещенные по последним законам советские символы. По идее, они должны по этому закону быть снесены. Но для того, чтобы вот эти конкретно только символы убрать, получается, можно ли это сделать, сохранив, условно говоря, вид этого памятника как художественного объекта, который продолжит оставаться художественным объектом?
Ну, если этот памятник не представляет собой, скажем, пятиметровый серп и молот там сварной, да, который, если убрать, то ты убираешь автоматический памятник, то это сделать можно. Если это только элемент декора или где-то там вот, скажем так, какая-то табличка там или только элемент, тогда это сделать можно. Опять-таки, это вопрос индивидуальный. Я как профессионал, как скульптор, я могу о конкретном каком-то объекте говорить. Вот ну, если бы мне показали фотографию и сказали, что делать с этим, я бы сказал, если мы убираем здесь серп и молот, то тогда этого памятника не будет, потому что он весь представляет собой это. Если в другом случае мы убираем, практически ничего не меняется. Хотя вот это вот убирание символики, характерный пример, очень шпиль Академии наук, это сталинская высотка в Риге, когда, я говорю чисто об архитектурных сейчас качествах, да, то есть по идеологии все понятно, над Ригой символ такой, ну, нехорошо, некрасиво, да. Мы его убрали, но архитектурно, если смотреть по архитектуре, это важно, теперь шпиль не имеет завершения, она такая, ну, как сказать, она обрезанная, да, то есть, по идее, убрав что-то, нужно было там что-то новое соорудить, какую-то, даже не говорю, что символику, это мог быть просто архитектоническая деталь, малая форма архитектурная, которая просто завершила бы эту композицию, это вопрос композиции чисто. А по поводу вот, я, так вот эти вот три момента, которые вот мы о которых мы сейчас говорим, три контекста. И знаете, у меня еще вот такая, я бы заметил одну такую деталь. Еще в то время, когда это все начиналось, ну, когда это уже год назад, наверное, больше, не, какой год, 2 года, война же 2 года идет уже, больше даже. И тогда такая мысль была, главная мысль, что мы убираем вот этот вот комплект. Этот комплект действительно, вот он прославляет, мы его убираем, но на этом все заканчивается, и мы дальше не идем. Все, закончили. Дальше, пускай они там остаются, эти вот захоронения, там какие-то в деревне, там где-то в лесу. Но, видите, этот процесс убирания памятников, он очень увлекательный. Он увлекательный, и он у убирающих, у сносящих вызывает, ну вот если смотреть так поглубже языком медицинским, это выброс каких-то гормонов, которые дают удовлетворение. И поэтому так просто остановиться очень трудно. И я тогда уже не верил, что сняв, демонтировав памятник Победы и несколько других вот таких крупных монументов, что этим все и кончится. Но это примерно как вот представьте себе, алкоголик говорит, что он... Вот эту литруху я выпью и больше не пью. Ну, не бывает такого, да? И тут то же самое. Это уже превращается в такой процесс, ну, доставляющий удовлетворение.
Да, понятно. Спасибо, господин Батилей, за ваше мнение. Но здесь стоит отметить, что это уже инициатива конкретных самоуправлений, их личные инициативы, да? То есть мы
Да. Угу. Не, ну, видите, самоуправление имеет право на своей территории... опять-таки, принимать решения, да, и поэтому тут, ну, если это находится в соответствии с законодательством, то почему бы и нет?
Да, спасибо вам большое. Глеб Пантелеев был с нами на прямой телефонной связи, скульптор, член Совета по памятникам Рижской думы. Мы обсуждали идею демонтажа оставшихся советских памятников. Спасибо и всего доброго.
До свидания.
Да, ну, посмотрим, куда приведут эти дискуссии, потому что и в самоуправлениях, и в той же комиссии Сейма по образованию признают, что это очень-очень деликатный вопрос. Тут точно необходимы дискуссии экспертов и историков для того, чтобы вообще понимать, что можно сносить и что нельзя. Потому что вот есть один конкретный пример. В Вилике на прошлой неделе снесли памятник советским партизанам. Его изначально несли с ней, потому что думали, что там внизу захоронение. Но провели за и выяснилось, что захоронений там нет. Оказалось, что его можно сносить.
Да, это какая-то очень сложная тема для обсуждения. Даже вот из того, как мы сейчас поговорили с экспертом, скульптором, понятно, что там несколько слоев смысла, на которых это решение должно приниматься. Будем надеяться, что те решения, которые в итоге будут приняты, никого не обидят, и все будет хорошо.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Неожиданная новость сегодня пришла от Ассоциации финансовой отрасли. Дело в том, что телефонным мошенникам все реже удается выманить деньги у жителей Латвии. Хотя был один период, когда казалось, ну как же, мы так много об этом говорим и регулярно сообщали о миллионах евро, которые удавалось украсть у наших жителей. Но, тем не менее, как мы сейчас видим, динамика улучшается. И сейчас подробнее мы об этом поговорим с членом рабочей группы по предотвращению мошенничества Ассоциации финансовой отрасли от банка «Луминор» Марии Целмы, которая с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, скажите, пожалуйста, насколько существенно действительно снизилось число вообще вот этих вот сделок со стороны мошенников, которые им удалось реализовать? Действительно ли уже мы видим такую положительную динамику, которая не наблюдалась достаточно уже долго?
Да, действительно, на данный момент, в последние месяцы, осуществленные случаи мошенничества и также предотвращенные, в общем, эта активность мошенников немного уменьшилась. Но также это не означает, что они в общем остановятся, в любой момент этот активитет может опять подрасти немного. Но как раз в последние месяцы видим, что немного уменьшилось.
Да. Есть какие-то причины, что происходит? Люди стали более финансово грамотные или эти вот, чуть не сказал, террористы? Вот мошенники. Эти мошенники стали менее умелыми и, соответственно, просто их фокус теперь легче раскалывается?
Причины, конечно, могут быть разные. Соответственно, конечно, роль играют сами жители, которые получают эти звонки. Сколько попыток уже произошедших звонков, которые не осуществились, этого, к сожалению, мы уточнить не можем. Такой информации просто нет. Также может быть, что просто сами мошенники уже звонят в какой-то момент меньше активнее. Может быть, они тоже хотят летом что-то другое поделать, путешествовать, взять отпуск или в каком-то другом виде провести свое время. Также возможность, что влияет, например, другие решения, как телекомпания «Бит» оповестила, что они сейчас сами блокируют мошеннические звонки, которые поступают в сети их клиентам именно. И они сказали, что в течение июня месяца им удалось заблокировать примерно 10 тысяч таких потенциально мошеннических звонков. И, конечно, такие действия тоже влияют уже на то, какой тогда итог, сколько уже людей действительно верят мошенникам, готовы с ними сотрудничать.
Угу. Но, может быть, есть еще один фактор, что мошенники переключились на какие-то другие способы, потому что сейчас часто, например, служба госдоходов сообщает, что от их имени рассылают электронную почту. Вот это вот все тоже входит в статистику, которая обобщена Ассоциацией финансовой отрасли? Или это уже отдельно идет? Там, может быть, не все так радужно?
Да, это все входит в статистику, правильно указываете, такие случаи, где мошенники получают данные и дальше сами начинают платежи, это все подходит к телефонному мошенничеству, к этому разделению, и там тоже будут эти сообщения от госдоходов, где люди, может быть, вводят свои данные, и дальше мошенники их уже используют для того, чтобы осуществить какие-то платежи. Также там будет входить сообщение якобы от доставки с латвийской почты или о других посылках, именно там ходят те виды мошенничества, где мошенники пытаются получить данные и их дальше использовать для того, чтобы осуществлять перечисления или покупки карты со счета.
Вот по статистике мы видим, что все равно в первом полугодии этого года у клиентов четырех крупнейших коммерческих банков Латвии украли более 9 миллионов евро. Какой вид мошенничества наиболее популярен? Кому наиболее часто клиенты вашего, например, банка отдают деньги?
На данный момент вообще в этом году самое часто вид мошенничества – это звонки, телефонное мошенничество, звонки якобы от имени полиции, банка, даже телефонных операторах, Google, разные компании, где они представляются, что что-то случилось, например, ваш телефон вирусом каком-то заряжен или кто-то пытается на ваше имя кредит взять, в таком виде. Говорят, что что-то случилось, также это влияет на ваши банковские услуги, и теперь вам необходимо провести какие-то действия, чтобы убрать это так сказать, угрозу. Угу. Да? Это первое, самое популярное именно в начале года. В таких видах мошенничества были изменения, где мошенники просили снимать уже наличные деньги и их лично отдавать кому-то, человеку, якобы работнику полиции или банка. И поэтому именно вырос в начале года. Убытки нашим клиентам – это первый вид. И второй вид, который тоже на данный момент уже все время происходит, это мошенничество, связанное с инвестициями, потому что там довольно много людей как бы готовы сотрудничать с мошенниками, и это мошенничество разделяется в разные как бы этапы. Сначала человек инвестирует, это уже одна ситуация, когда мошенники могут выманить деньги. Через какое-то время после этой ситуации мошенники уже звонят, представляются там юристами или какими-то другими компаниями и якобы предлагают вернуть эти деньги. Поэтому даже этот вид мошенничества очень интересен в том, что с одного человека они будут, мошенники будут пытаться там пару раз уже выманивать средства.
Да.
Да, Мария, спасибо вам огромное за комментарий, за полезную информацию для наших слушателей. Я надеюсь, что вот все запоминают и потом не попадутся на удочку. Но хорошо, что динамика хотя бы позитивная уже просматривается. Спасибо вам огромное. Мария Целма, член рабочей группы по предотвращению мошенничества Ассоциации финансовой отрасли от банка «Луминор», была с нами на связи. Хорошего вечера вам.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго. Ну что ж, будьте бдительны, все равно не стоит терять свою бдительность, нужно как-то критически, потому что я сейчас смотрю в социальных сетях, очень часто спрашивают люди, вот мне пришло сообщение на электронную почту от ВИД, службы госдоходов, нужно просканировать QR-код, якобы там возмещение средств, но нет, уже об этом очень много говорили, но почему-то не доходит информация для...
Ну, к сожалению, да, что вот есть какая-то информация, которая не доходит, она, по идее, должна доходить первой, но не доходит, уж не знаю, что нужно делать. В нашем информационном пузыре такое ощущение, что все про это знают, но, как выясняется, не все.
Идем дальше, поговорим о ремонте дорог.
Подробности на Латвийском радио 4.
Очень много сообщений на WhatsApp, будем их зачитывать, но для начала хотелось бы просто озвучить, собственно, повод, по которому мы здесь все сегодня собрались. Этим летом в Риге будут проведены самые масштабные в истории столицы работы по ремонту улиц. Об этом заявил мэр Риги Вилнис Кирсис.
Да, в целом дорожное покрытие будет заменено на 128 улицах и их участках. Общая площадь замены асфальта 630 тысяч квадратных метров, расходы около 27 миллионов. И Кирсис сегодня сказал, что на ремонт улиц выделен самый большой в истории города объем средств, а работы превысят объемы ремонта улиц, проведенного за 10 лет при мэре Ниле Ушакове.
Такая вот история, и призываем вас начать нам звонить прямо сейчас и писать на WhatsApp, какую улицу Риги надо отремонтировать в первую очередь. Телефон прямого эфира 67227440, WhatsApp для сообщений 28040424. Что нам пока написали наши слушатели? Наш постоянный слушатель Дмитрий предлагает отремонтировать дорогу в Кенгараксе к пляжу и у пляжа Румбула. Далее у нас есть запрос на ремонт улицы Сайковас.
Я надеюсь, сейчас слушают чиновники Рижской думы, записывают.
Может быть, они давно уже записали. После дождя диаметр лужи примерно 5 метров, а глубину страшно мерить, и мы вас хорошо понимаем. Так, вот у нас, кстати говоря, есть уже первый звонок. Примем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, немного странно, лето начинается у наших рижских чиновников.
Ну, что ж.
Так, да.
Ага. Очень хочется надеяться, что именно летом это и будет сделано, а не 1 сентября мы погрязнем в пробках школьных, да, как это иногда бывает. Ну и раз уж Ушаков никому не дает покоя все это время, то если они настолько в 10 раз там, да, не больше
ремонтируют, чем... То есть Кирсис говорит, что Нил Ушаков за 10 лет не отремонтировал столько, сколько Кирсис сейчас отремонтирует за лето. Вот так примерно.
Ну... Может быть, Кирсис испортил за лето так много, вот как бы первое, что приходит в голову.
Ну, поэтому, наверное, один бы он не справился, прямо уж так много, хотя трудно сказать. Ну, у вас какая любимая, какую улицу для вас отремонтировать? Назовите, пожалуйста, все слушаю.
Мне, вот я еду, если вы знаете, с Яунцемса, сторону центра, перед Милградским мостом, такая волнообразная дорога. Я еще иногда с прицепом еду, это просто ужас какой-то. Вот участок вот именно перед мостом, если со стороны Яунсенса.
Ясно. Едет. Услышали вас.
Спасибо. Пишет, у нас много очень
наш
звонков.
Наш слушатель, да? Слокос ел. Я сейчас зачитаю то, что пока пришло. Так, Сайкос я уже сказал.
Слокос, ремонт полным ходом. Я каждый день смотрю. Ну,
может быть, надо еще один новый ремонт.
Нет, там так красиво сейчас на Слокос. Ага. Не знаю.
Улицу Озолу Саркандаугова засыпали щебенкой, пыль и скрежет от шин. Так, есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Ну, я бы хотел бы, чтобы улицу Залю, это в Зипникаунсе, между улицей Зипникаунсе и улицей Цираухсес, там уже года, приблизительно два года, там яма на яме, целый весь микрорайон заезжает, но Рижская дума, там чуть-чуть асфальта есть, часть дороги, они залатали, а все остальное яма на яме, через каждых 50 сантиметров яма на яме.
Спасибо. Много звонков, не можем все выслушать, к сожалению.
Мы с тобой как бюро это, заказов.
Да, бюро, бюро заказов ремонта дороги. Дожили. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вначале надо починить канализации. Угу. Вот в чем дело.
Да, это, кстати, очень важное замечание, потому что во время ливней у нас озера
Ливнёк,
местами.
Но это отдельная история. Спасибо за звонок.
Да, спасибо. Еще,
но там, это сейчас я даже не буду говорить.
Там все сложно,
можно,
насколько
очень,
я помню. Да.
Так, был звонок, а он вдруг убежал. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я очень коротко. Да. Когда делали велодорожку из Имонтова, была и прекрасную сделали. Там без конца люди гуляют и катаются, но... При этом очень пострадало шоссе. Оно все-таки шоссе. Угу. Там иногда где-то что-то с какими-то там заплатками. Ну, надо просто пройти и один раз его сделать как следует.
Да, спасибо.
Угу, спасибо.
Примем еще один звонок буквально, и будем уже, наверное, заканчивать эфир. Здравствуйте.
Да, под конец скажу, может быть, новую мысль вызову у нашей Рижской думы. Да? То есть проблема бывает очень часто, когда именно пешеходные дорожки, которые вроде как никому не принадлежат, и вроде за них никто и не берется, потому что бывает такое... Ну, чтобы компрометировать, я конкретное место, конечно, называть не буду. Ну, бывает часто так, что вдоль парка и еще где-то, да, вдоль фасада большого, красивого, построенного дома, рядом какой-то объект тоже реновирован. А сама пешеходная дорожка, она как советский фильм была.
Пешеходная дорожка, услышали вас. Спасибо за звонок.
Да, ну... Много всего. Но посмотрим, как это все будет выглядеть осенью, действительно. Может быть, те улицы, которые сегодня были озвучены, они приобретут совсем другой вид в осени.
Очень может быть.
Да, ну, я, кстати, согласна с комментарием нашего слушателя о том, что, ну, действительно, сейчас, получается, середина лета, и как-то странно.
Ну, неожиданно, конечно, было услышать сегодня про то, что этим летом. Это, да, прямо, скажем, немножко сразу захотелось на календарь посмотреть, сверить.
Ничего ли мы не перепутали,
да? Рижской думы, да? Ну, что ж, лето пришло и для Рижской думы, это хорошо.
На этом завершаем. Спасибо всем за звонки. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.